Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Добрый день, дорогие радиослушатели. На Украине полным ходом идет предвыборная президентская кампания. В январе следующего года граждане страны должны будут избрать нового главу государства. И претенденты на высокий пост начали предоставлять документы в Центральную избирательную комиссию страны. Вот сегодня как раз день, когда свои документы должен представить действующий президент страны Виктор Ющенко. Он собирается зарегистрироваться как самовыдвиженец. Сразу скажем, что особых шансов победить у него нет, но, тем не менее, он дополнил собой когорту людей, стал уже шестым кандидатом на пост президента, который предоставил эти документы в Центр избирком, и сейчас все ждут документов от главных участников предвыборной гонки, премьер-министра Юлии Тимошенко и фаворита этой предвыборной кампании, лидера оппозиции, бывшего главы правительства Виктора Януковича. Ну, кстати, на Украине фаворит еще не означает победитель выбора, такое странное государство. Сегодня поговорим об этом с нашими гостями. В студии главный редактор интернет-издания News.ru.ua Ольга Лень. Здравствуйте, здравствуйте, Ольга. И главный редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
В Москве уже день наступил. День.
Добрый день.
Вот. Да. Первый вопрос, он касается именно перспектив. Вот насколько сейчас оправданы размышления экспертов, утверждающие, что, в принципе, к Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу уже никто не приблизится. И таким образом компания как бы не то чтобы лишается остроты, но лишается интриги.
Я думаю, оправданы, потому что единственная надежда, в общем-то, разбить эту пару была при выдвижении Яценюка, но Яценюк почему-то, вот, начав довольно неплохо, в конце концов все-таки утратил и динамику кампании, и вообще всякие, как мне кажется, шансы, потому что отставание его на 20% от лидера гонки, ну, это вещь, которую уже нельзя изменить, мне кажется, никак.
Сергей, ну вот действительно, в этой ситуации, ведь когда говорили, что есть много возможных вариантов, действительно, Арсений Яценюк станет реальным соперником Юлии Тимошенко на выборах, Виктор Ющенко может улучшить свой рейтинг, ничего этого действительно не произошло, несмотря на все экономические проблемы, которые сейчас переживает Украина. Может, в этом случае можно сказать, что украинцы все-таки голосуют не за какие-то дела, не за результаты, а за символы. Юлия Тимошенко для них такой же символ, как для одной части электората, как Виктор Янукович для другой.
И Виктор Янукович и Юлия Тимошенко – это символы. Символы 2004 года, как это ни странно. Вот. Вчера вице-спикер парламента Николай Томенко, бывший политолог, заявил о том, что Виктор Ющенко имеет хороший сейчас шанс войти в тройку лидеров избирательной кампании. Причем Николай Владимирович не уточнил, каким образом это чудо произойдет, и нынешний рейтинг президента, который колеблется где-то между 3 и 8% поддержки украинцев, как это чудо произойдет, непонятно. Вот. Но абсолютно очевидно, что Юлия Тимошенко пытается сейчас занять нишу, ту, в которой раньше пребывал Виктор Ющенко. Недаром она начала свою избирательную кампанию именно с Майдана. Это вот место, которое дорого очень многим украинцам своими воспоминаниями. Вот. И, собственно, мне кажется, что это будет борьба символов одного лагеря и второго.
Вот мне кажется, что на самом деле эти выборы еще продолжают то, что началось в 2004 году. Может быть, потому и не появился третий кандидат. Играют те же. Это продолжение все той же истории. Смена Кучмы на что-то. Ближайшие 5 лет, кто бы ни был, он все равно продолжает интригу Майдана. Вот когда это закончится, тогда появится кто-то еще.
Ну, то есть, по большому счету, имеется в виду, что человек, который сегодня идет на выбор, он либо как бы ревизионист, такой
либо,
вот
либо
представитель Ван Дэй, либо продолжатель.
То есть, мы увидим либо реванш, либо продолжение.
Я бы так сказал, что это четвертый тур выборов 2004 года.
Но тогда нужно понять, почему Виктор Ющенко не смог сохраниться в качестве символа. Ведь по большому счету надо сказать, что он ничего такого особенного не предпринимал. Именно действия, чтобы символом перестать быть.
Он не прилагал к этому усилий. Я думаю, что Виктор Андреевич считает, что его и так историческая миссия уже выполнена. По крайней мере, вопросы там, Голодомора, возрождения каких-то украинских святынь, он считает своей основной миссией. И то, что по большому счету он сделал, ну, можно поставить ему заслугу, но, с другой стороны, он ничего не делал для капитализации своего бренда и своего имени. То есть он был пассивный последние там несколько лет.
Он просто потерял бренд Майдан, то есть у него его перехватили. В конце концов, ну, бренд Майдана такой же, как любой другой. Если ты его не развиваешь, ты его теряешь. Тимошенко его перехватила очень красиво, технично. Сейчас спросите, я думаю, ну, половину украинцев, у них Майдан уже не ассоциируется с Ющенко, он ассоциируется с Тимошенко. И вот, собственно, ее выдвижение на том месте, где в свое время проходила инаугурация Ющенко, это прямая отсылка к тому, что она Майдан сегодня. И удивительно, Ющенко, который раньше стремился, в общем-то, к людям как-то, хотел постоянно быть, ну, в массе. Он поехал выдвигаться в Хорунжевку, что, в общем-то, ну, какое-то такое, как будто он прячется от людей, как будто он боится быть, ну, снова в толпе.
Просто он переходит уже в другую категорию политиков, которые играют этажом ниже. По большому счету, если бы ему предложили в Хорунжевке стать председателем сельсовета, то абсолютно было бы логично, что в Хорунжевке Виктор Ющенко согласился бы стать председателем сельского совета. Но для лидера государства выдвижение даже в родном селе, ну, выглядит, ну, как-то нелогично. Смешно. И неправильно. Смешно, да.
А тем более, что все всегда говорили о том, что Виктор Ющенко, в общем-то, так связан с этим своим родным селом, что он оттуда берет кадры. И, в общем, это была скорее тема для критики, чем для успешного какого-то вот такого вот использования малой родины.
То есть оно выглядело вчера с экрана телевизора карикатурно.
Оно выглядело как признание слабости. То есть никто, кроме Хорунжевки, в общем-то, не может президента, что ли, уже поддержать? Так надо понимать.
Ну, президент ведь может действительно бороться с Арсением Яценюком за место под солнцем в западных регионах страны. Там кто-то должен быть фаворитом или вторым человеком. И вот это место для Виктора Ющенко. Об этом мы сейчас поговорим с нашими гостями. Напомню, что в программе «Час прессы» участвуют главные редактора интернет-издания «Ньюс.ру» Ольга Лень и буквоед Сергей Руденко. А ведет программу Виталий Портников. Вот это вот действительно очень важный момент, правда? Зачем западные регионы страны, почему, вернее, они таким трудом меняют фаворита? Еще недавно главной фигурой их симпатии был Арсений Яценюк. Сейчас Юлия Тимошенко, наверное, имеет возможность его опередить, но вот когда не имеет, то есть вы считаете, что...
Нет, я могу просто вот рассказать о личных впечатлениях, потому что я очень часто бываю на Западной Украине и замеряю настроение людей. Вот. И очень удивительно было еще там полгода тому назад слышать о поддержке Арсения Яценюка, причем люди искренне об этом говорили, что они видят надежду, что это вот как бы их фаворит. Буквально прошло полгода избирательной кампании, еще не объявленной, но уже де-факто начавшейся, и люди говорят, вы знаете, ну вот такое впечатление, что, ну, Арсений — это не тот кандидат, за которого мы готовы проголосовать. Мы готовы проголосовать за Виктора Ющенко. Я говорю, подождите, а почему за Виктора Ющенко? Они говорят, а вот посмотри, что Виктор Ющенко сделал. Начинают перечислять. В принципе, это то, о чем я говорил, то есть признание Голодомора, відродження святынь, еще что-то там.
То, что на западе Украины всегда воспринималось с особым интересом.
Да, с особым интересом. И очень интересно, то есть вот Западная Украина иногда бывает непредсказуемой, потому что в 99-м году, несмотря ни на что, она все-таки поддержала Кучму. В 94...
Во втором туре.
Да. В 94-м она поддержала Кравчука, да, и голосовала против Кучмы.
Ну, потому что там был Симоненко.
Да.
А там был Кучма.
То есть Западная Украина, она действует все-таки более консервативно. То есть она всегда вот голосует за того кандидата, который они считают меньшим злом. То есть вот они считают сейчас, что Виктор Андреевич это меньшее зло. Вот они за него и собираются голосовать. Ну, я, моя выборка не очень большая, я говорю просто свои впечатления о том, что я слышу на Западной Украине.
Яценюк, я думаю, очень Западную Украину удивил своей идеей империи с центром в Киеве. Потому что вообще эту идею первый раз выдвинул Корчинский, насколько я помню.
Да.
Но для Западной Украины любая империя с включением России, в общем-то, это что-то, где будет Россия все-таки доминировать.
Ну, Россия больше. Даже если сделать столицей такой империи Киев или даже Львов, то...
Это все равно Россия!
Это все равно Россия, потому что, объективно говоря, россиян намного больше, чем украинцев. Это как столица, может, союзное государство России и Беларуси можно сделать со столицей в Витебске или в Могилеве, но от этого, как говорится, сумма слагаемых, она не изменится.
Ну, хотя, я думаю, идея вообще для Харькова была бы хорошо. То есть там бы это как-то вот легло так естественно, а все-таки для Львова это слишком радикально. Поэтому, мне кажется, вот из-за этого Яценюк очень и проиграл там. Они как услышали об этой империи, тут же поняли, что это не их кандидат.
Это просто потому, что Арсений Яценюк понял, что ему надо бороться за голоса не только западноукраинского региона. Ведь совершенно очевидно, что в нынешней предвыборной ситуации, когда Запад и Центр уже не будут голосовать вместе, как это было в 2004 году, победит тот, кто заручится голосами как можно большего количества избирателей Центра и Востока страны, по крайней мере, во втором туре.
Что касается Яценюка, я личное впечатление, свои личные впечатления могу сказать. Мне кажется, что излишняя радикализация его позиции сыграла с ним злую шутку, потому что, знаете, выходить на Майдан и говорить, что кому-то там он оторвет какую-то часть тела, ну, выглядит абсолютно плохо
в его
исполнении, потому что все-таки Арсений Яценюк — это вот ниша интеллигента, а не человека, который готов покрасить свое лицо и выйти на тропу войны, потому что, ну, не вяжется он с этим образом никак. И вот эта воинственность, милитаризация его образа, по-моему, сыграла с ним злую шутку.
Ну, самую злую шутку с ним сыграла все-таки виртуальность его вообще политического образа.
Да?
Очень была такая какая-то, мне кажется, надежда изначально, когда он объявил свой фронт ЗМИН, было впечатление, что это действительно новый политик, который сейчас пойдет снизу собирать какие-то там, каких-то людей, куда-то их организовывать. Вот в Украине, если есть запрос на политика нового, то это запрос на человека, который бы был организатором для более активной части общества. Вот ни один из существующих политиков не пытается взять именно вот этот вот кусок работы. То есть каждый апеллирует к избирателю, каждый, ну, как бы предлагает избирателю вот картинку на выбор. Вот так вот можно, вот на Майдане можно, но никто не пытается организовать избирателя что-то делать. То есть это вот такая все-таки еще очень, ну, я не знаю, советская, наверное, политика. Вот выставили ряд кандидатов, ну, выберите среди них.
У нас практически все кандидаты виртуальные.
Да, это виртуальная политика. Я, конечно, понимаю, в мире, в принципе, тоже довольно сильная виртуализация политики, но при этом все-таки там есть какие-то... Вот у нас, например, нет партийных активистов. Вы знаете партийных активистов, которые бы ходили по домам и агитировали за кого-то? Я думаю, даже...
Искренне. Не за 50 гривен, условно говоря.
А мне кажется, что наши политики первой, ну, Янукович, Тимошенко, первой вот пятерки хотя бы там, они просто боятся таких активистов, потому что они совершенно... Ну, это люди, которых нельзя ими управлять нормально. То есть, конечно, агитатора, которому ты заплатил пятерку или там 50, и дал точный перелик тезисов, он будет говорить то, что ему сказали. Потому что, ну, у него нет других убеждений. А вот с такими людьми, с ними, их надо организовывать, с ними нужно работать. Их надо убеждать, в конце концов.
Такие люди были 5 лет тому назад на Майдане. То есть люди искренне занимались этим, ходили по домам, принимали людей, которые приезжали в Киев, давали им жилье, кушать носили участникам демонстрации, там, акции протеста.
Но то вот есть... они и разочарованы оказались, потому что они ожидали, что они будут как-то влиять на политику.
Точно они этого ожидали?
Я думаю, да.
Может, они ожидали, что вот когда они все это сделают, то им и будет хорошо, что им сделают хорошо?
Нет, вот. Нет. Я... Вот не могу точно сказать, где я это видела, в каком исследовании, но 70% украинцев говорят о том, что они чувствуют, что они не влияют на политику. И, ну,
а еще 30% об этом не говорят.
Нет, еще 15% не могут вообще всегда ответить у нас. Вот тоже показатель, когда 15% населения не может ответить ни на один вопрос, потому что не имеет своего мнения. Это тоже, в общем-то, такой, ну, индикатор растерянности общества.
Вы замечательный образ демократической Украины такой создаете, как будто вот специально. Вот. Готовились.
Ну, это ж русская служба Радио Свобода.
Люди пришли, сидят у приемников, они ожидают разговора об альтернативе, если угодно, российскому политическому развитию. Они знают, если их спросить, 70% россиян, что они никак не влияют на политику. А 30% никак и не хотят на нее влиять. Вот. Но они знают, что есть страна, где все вроде бы влияют на политику. И тот вдруг из Киева, и он говорит, слушайте, а наше общество тоже ни на что не влияет. А тогда в чем отличие? Найдите 10 отличий.
А вот говорят. Я считаю отличие в том, что у нас население хотело бы влиять.
А вот,
и вот, да. Вот этот запрос на нового лидера, он в том и состоит. Люди хотят, чтобы их организовали для каких-то действий политических. А никто этого не делает, потому что все предлагают только вот глубоко виртуальные действия. Придите на Майдан, потанцуйте, попойте вместе, там, я не знаю, с Пономарёвым.
Ну, там еще очень много было народных артистов Украины, которые поддерживали Юлию Тимошенко.
Настя Потапова и Настя Каменских.
Ну, это, слушайте, это традиция всех постсоветских избирательных кампаний, когда избиратели устраивают концерт. Да. Вот президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, он на днях говорил, что ему очень нравятся любые выборы, потому что там всегда буфет хороший, лезгинку можно потанцевать.
Я тоже помню выборы в Советском Союзе, всегда там были апельсины, пирожные и все остальное.
Но это же не является политическим действием.
Не является.
А люди хотят политического действия. Майдан был успешен, потому что это было политическое действие. Люди же там не просто стояли и слушали. Они выражали что-то.
Да, Майдан был, потому что люди верили. И они верили Ющенко. И они верили, что они вместе с Ющенко что-то изменят в этой стране. Они надеялись, что лидером этого их мнения будет Ющенко. А получилось, что Ющенко не захотел быть лидером этого
или
мнения.
Или не смог.
Или не смог.
Ну, та же проблема.
Но тут есть большой вопрос, была ли на Майдане некая программа действий, которую люди разделяли, или они просто верили в Ющенко как фигуру. Это тоже большая проблема.
Ну, даже если предположить, что это не была четко артикулированная программа действий, вполне возможно, что хватило бы, если бы все-таки наша Украина, как партия Ющенко, взяла на себя роль организатора, пусть на местах чего-то там. Ну, в конце концов, есть местные советы, есть местные какие-то проблемы. Если бы они спустились вниз вот так вот вертикально, то сегодня бы не было у Ющенко вот этой проблемы выборов в Хорунжевке.
Проблема нашей Украины в том, что она даже выборы проиграла в Киевсовет. То есть, если даже на уровне Киевсовета люди не поддержали нашу Украину, то Ющенко баллотироваться от партии, которой практически не существует, и партии, которая только думает о том, как бы сменить лидера в парламенте, больше у них задачи нет. То есть у них других задач нет. То есть стратегии в партии нет.
То есть это не партия власти, у них нет партийных активистов.
У них нет, да.
Это верхушечная партия, которая вот в парламенте. Скорее фракция.
А у Единой России, как вы считаете, у них есть активисты партийные?
Ой, вот тут вот, я не могу ничего сказать.
Вот это интересный вопрос, да? Это вот большая партия власти. Она выдвигает своих кандидатов на всех местных выборах в огромном количестве. Вы знаете, да, что вот на местных выборах в России там оппозиция обвиняет в фальсификации результатов Единой России. Но оппозиция выдвинула такое количество кандидатов, что даже если бы они все были избраны, у Единой России все равно было бы подавляющее большинство во всех местных органах власти. У оппозиции просто физически вот нет этих живых людей, чтобы их выдвинуть. Да, а у Единой России они есть. Но тут вопрос в другом. А активисты есть, понимаете? активистов-то тоже нету, как таковых, вот, которые бы ходили, агитировали, разделяли бы программу действий, ну, если не собрать, а как там движение нашей квартире какого-нибудь диссидента прислонить.
Ну, бога ради, у нашей Украины тоже были такие люди, которых можно было выдвинуть, пока Ющенко был вот первые два года
да,
у власти.
Да, но это не активисты, это приспособленцы. Активист, да.
Да. Вот сейчас такая же ситуация бьют, в общем-то. У них тоже есть замечательные кандидаты на все должности, но это не активисты.
А почему? Потому что нет идеологической программы. Если нет идеологической программы, то не к чему, по большому счету, присоединяться. В этом смысле ведь совершенно очевидная ситуация.
Единая Россия – это партия власти. Власть – знак равенства между Единой Россией. У нас нельзя сказать, что наша Украина – это знак равенства, власть. Потому что, ну, по большому счету, сейчас многие представители разных политических сил, партий, представлены во власти. И нельзя сказать, что бьют знак равенства, там, власть, ну, с каким-то... С натяжкой можно об этом сказать, да? Но, по большому счету, нет вот такого большого медведя, как Единая Россия, который там зашел во все органы власти, вот и держит эту систему власти. Мне кажется, что ошибка всех политических партий Украины, что они чем дальше, тем больше становятся виртуальными. Вот Ольга правильно сказала, что и соответственно, их лидеры. То есть идет виртуализация украинской политики. Политика живет в телевизоре, в интернете, в каких-то СМИ, но она не ее нет в реальной жизни. То есть на местах где-то есть лидеры, наверное, там руководители ячеек партии, но с ними никто не считается. То есть они не являются лидерами мнений, да, общественного мнения. В этом очень большая проблема.
Ну, они не являются именно лидерами общественного мнения, потому что у них, возможно, нету никакой собственной идеологической программы действий. Вот в чем проблема. Своих взглядов.
Ну, или у лидеров просто нет желания вообще работать с этими местными ячейками. Вот посмотрите действия Тимошенко. Как-то не парадоксально, в правительстве мы увидели массу людей, которые не имеют никакого отношения к БЮТ. Как вы думаете, как это повлияло на собственно, моральный дух внутри БЮТа?
Последние несколько лет просто наблюдается в партиях, скажем так, централизация мнения. То есть несколько человек могут только артикулировать позицию партии. То есть получается так, что в основных игроков в БЮТ, в партии регионов, для того, чтобы активисту начать говорить по теме партии, надо получить какое-то разрешение, чтобы что-то сказать.
Да, там, появились спикеры.
Да, появились спикеры назначенные, то есть появились тезисы, с которыми они выходят. В принципе, это правильно, но это сужает круг людей, которые могут быть активистами, которые могут выйти на Майдан и сказать очень просто и доходчиво людям то, что люди хотят услышать, то есть от них.
Мы с нашими гостями, главными редакторами интернет-изданий News.ru.ua Ольгой Лень и буквоед Сергеем Руденко обсуждаем сегодня начавшуюся на Украине предвыборную президентскую кампанию. Напомню, что как раз вот сегодня должен свои документы в Центральную избирательную комиссию предоставить действующий президент страны Виктор Ющенко. Мы продолжим нашу дискуссию сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сейчас я хотел бы напомнить, что сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 после выпуска новостей Михаил Соколов будет беседовать со своими гостями на тему «Нужно ли российской власти сегодня развивать Дальний Восток?». Об этом дискутирует депутат Государственной Думы России Борис Елезник, он хабаровчанин, и руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Ранее стало известно, что в список претендентов внесена фамилия секретаря Союза журналистов России Михаила Федотова. Он сам сообщил об этом в интервью «Радио Свобода». В Чечне за минувшие сутки убиты два боевика. В Чите две женщины умерли от гриппа H1N1. Это подтвердил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня подал в избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах 17 января. Ющенко – самовыдвиженец. Его сторонники из партии «Наша Украина» считают, что подобный выбор – шанс заручиться поддержкой других общественных организаций и сил. Конституционный суд Чехии приступил сегодня к рассмотрению вопроса, соответствует ли законам страны Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Европейского Союза. Жалобу подали 17 чешских сенаторов, считающих, что договор посягает на суверенитет страны. Соединенные Штаты не будут спешить с принятием решения об увеличении своего воинского контингента в Афганистане, заявил, выступая в понедельник на базе ВМС во Флориде, президент США Барак Обама. Государственный департамент США представил ежегодный доклад о соблюдении свободы религии в мире. В докладе подвергнуты резкой критике такие страны, как Иран, Северная Корея, Узбекистан, Китай, Саудовская Аравия. В Международном трибунале в Гааге сегодня возобновляется процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. В понедельник суд был прерван, когда Караджич отказался прийти в зал заседания, сославшись на то, что не успел подготовиться к процессу, на котором намерен защищать себя сам. Власти Пакистана освободили 11 иранских военнослужащих, арестованных накануне на границе. Два моряка, граждане России и Украины, найдены мертвыми в своих каютах на прибывшем ЮАР грузовом судне.
Говорит Радио Свобода, программа «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня главные редактора интернет-изданий News.ru.ua Ольга Лень и буквоед Сергей Руденко. Мы беседуем о начавшейся на Украине предвыборной президентской кампании. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира Радио Свобода, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что вы можете позвонить и задать свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим дискуссию с вопроса, который всегда является просто классическим, без него невозможно ни одну программу провести. Вот российский фактор, это вот любимая тема, причем именно на Украине, в России не так. А как Россия повлияет на предвыборную кампанию на Украине, да? Но, кстати говоря, это могла бы быть теоретическая тема, если бы претенденты сейчас действительно не начали бороться за российское влияние. Например, как Владимир Литвин, который уже стал говорить в Черноморском флоте, о том, что необходимо его там сохранить после 2017 года, о том, что нужно учесть мнение людей, поскольку до 2017 года далеко, а мандат президента Украины, которого сейчас избирают, истекает гораздо раньше, то все это расценили именно как, не столько даже не как российский фактор, а как желание того, чтобы в России увидели настроение кого-нибудь из претендентов.
Ну, не рассчитано, мне кажется, то, что говорят наши кандидаты по поводу России, собственно, на российские какие-то, на российское вообще, да, на политические круги, общественное мнение. Это попытка использовать вот понятную, доступную тему. Нашим политикам кажется, что разговор на российскую тему каким-то образом будет влиять на их популярность. Сейчас им кажется, что говорить нужно, ну, что ли, симпатия России. Вот они это и делают. Это продолжение проблемы отсутствия внутренней идеологии, отсутствия желания вообще обсуждать проблемы собственной страны.
Это продолжается уже последних 15 лет, потому что я напомню, что в 1994 году Леонид Кучма артикулировал приблизительно те же тезисы, с которыми сейчас идет на выборы Виктор Янукович. То есть русский язык второй государственный, интеграция с Россией, участие в структурах ЕЭП, СНГ, ближе к России, лучше к России. Теперь тема еще добавилась Черноморского флота. Абсолютно очевидно, что претенденты на главный пост в Украине понимают, что тема пребывания, дальнейшего пребывания Черноморского флота будет актуальной на протяжении следующих там 7 лет, потому что через 7 лет истекает срок пребывания Черноморского флота на территории Украины, в Крыму. Поэтому вполне понятно, почему претенденты начинают спекулировать на этой теме. Я не понимаю, почему на этой теме спекулирует спикер украинского парламента Владимир Литвин, даже пребывая в статусе кандидата в президенты, потому что, ну, я не думаю, что Владимир Михайлович серьезно относится к своим перспективам стать президентом Украины. А сейчас его все заявления воспринимаются как заявление спикера украинского парламента. И от парламента будет зависеть, будет пролонгировано пребывание Черноморского флота в Украине или нет.
Послушаем звонок. Дмитрий, Москва.
Да, здравствуйте. Сегодня интересная вот дискуссия. Я единственное хотел вот обратить ваше внимание. Мне все-таки кажется, есть некоторый вот ну, как бы логический как бы какой-то парадокс или тупик. Вот получается, что если победит Янукович, то это будет как бы отступлением от демократии. Но, по-моему, все-таки, ну, как раз наоборот, демократический стандарт, что если есть две части населения и как бы приблизительно равные и политические партии, что наоборот их чередование и действия с оглядкой друг на друга, это есть, в общем, ну, демократический цивилизованный стандарт, да, вот. Тут есть некоторые противоречия, мне кажется.
А кто сказал об угрозе вообще? Кто говорил об угрозе демократии?
Оля говорила об угрозе реванша. Вот. Не, она не говорила об угрозе, она говорила о том, что победа Януковича – это реванш после Майдана. Там слово «угроза» как раз не прозвучало.
Да, вполне возможно, что это не будет угрозой демократии. Просто это ну, желание, что ли, выиграть то, что было проиграно, отыграть. Я это имела в виду.
Скажем так, закрепить то, чего не удалось закрепить в 2004 году.
Но в этом смысле можно ведь сказать и о другом, о том, что действительно Виктор Янукович образца 2009 года очень не похож на Виктора Януковича образца 2004.
Ну, согласись, да? Мы не знаем, насколько быстро Виктор Янукович вернется к образцу 2004 года, это правда, но... То же самое мы можем сказать о Юлии Тимошенко,
конечно,
к сожалению.
Да. Но я не об этом даже имел в виду. Я имел в виду, что Янукович в 2004 года не был политиком ни одной минуты. Он был чиновником. Сама идея его прений с Виктором Ющенко, когда воспринималась как сенсация, что он вообще будет с кем-то разговаривать. И то, что он там смог говорить в течение определенного времени по телевизору, излагать какие-то мысли, взгляды, это уже было открытием для украинской аудитории. Потому что Янукович так не позиционировался. Он был хозяйственник, вот крепкий хозяйственник, так сказать, я старый солдат и не знаю слов любви, вот такой вот как бы герой Михаила Казакова. А сейчас он знает такое количество слов любви, что это уже не герой Михаила Казакова, а герой Александра Калягина, так сказать, очарует любую. Валерий, Москва.
Приветствую вас, господа.
Здравствуйте.
Наконец-то Радио Свобода уделило внимание актуальной проблематике, а не далеким странам.
Это вы
хотел
что
бы сказать в начале о том, что разница между Тимошенко с одной стороны и Ющенко и Януковичем с другой стороны, по моему мнению, заключается в том, что Тимошенко, она политик с явно выраженным социал-демократическим трендом. Направлением. А эти господа, это правые господа. Причем Ющенко правый господин, стремящийся на запад, а Янукович правый господин,
стремящийся на восток.
Чем-то средним между российскими управленцами бандитского типа и местными, ну, что называется, анархистами. Анархистами не в смысле ликвидации государства, стремления к этому, а в смысле непризнания никаких законов, которые невыгодны этой донбасской группировке.
Ну, вы знаете, что анархисты, они как раз левые.
Обязательно выиграть.
Да.
Это первое, что я хотел сказать. И второе, по поводу российского фактора. Мне кажется, что Россия будет изо всех сил препятствовать тому, чтобы на Украине установилась демократия. И здесь она будет действовать во всех отношениях до последнего предела. Я думаю, что там у вас уже осуществляется грандиозный подкуп средств массовой информации, осуществляются соответствующие мероприятия в Крыму, о которых всем известно. Поэтому, думается мне, вы должны вообще внимательно следить за так называемыми пророссийскими политиками. Угу. Это абсолютно продажные люди, способные абсолютно на все. И Россия способна на все для того, чтобы воспрепятствовать установлению настоящей демократии на Украине. И последний вопрос. Каков в настоящее время социальный срез по кандидатам? Может быть, даже вы дадите по регионам.
Хочу вам, Валерий, сказать, что все в этом анализе, на самом деле, все очень опасно, когда украинским политикам присваиваются идеологические парадигмы. Есть такое замечательное стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко, обращенное к соотечественникам, где он говорит, что они легко воспринимают любые парадигмы, которые им предлагают. Вот. Німець скаже, ви слов'яни, слов'яни, слов'яни. Німець скаже, ви моголи, моголи, моголи. Ну и тогда это можно даже не переводить, да? Вот вы скажете Юлии Тимошенко, что она социал-демократ, она может поверить в это. И Виктор Янукович очень поверит, что он правый, хотя он никакой не правый, конечно, политик. Правые политики, они стремятся к развитию рыночных реформ, мне кажется, к улучшению условий для крупного капитала. Не так, чтобы не было мелкого, а так, чтобы крупный капитал имел возможности для инвестиций в экономику. Ну и так далее. То есть это не надо даже объяснять. А левые, они тоже имеют в виду социализацию общественных услуг, а не в раздачу просто денег. Ну, понятно. То есть не в этом дело. Но тут, видите, это вот как раз Валерий мог быть настоящим украинским избирателем, которому хотелось бы, чтобы здесь была политическая жизнь.
Да, а не демонстрация.
А не демонстрация, да.
Точнее, имитация политической жизни. Вот вы сказали о том, что, ну, это я имею в виду, Валерий, о том, что Россия всячески будет препятствовать демократии. Вы знаете, не проблема в том, что Россия чему-то препятствует. Проблема в том, что в Украине внутри происходит процесс, когда происходит имитация демократии. И вот это проблема для демократии. Вроде бы все институты есть. Мы видим, вроде бы свободная пресса есть, есть выборы. Но все это настолько декоративное. Ну, кроме разве что свободы слова, все-таки это присутствует уже. А вот все остальные институты общественные, это, в общем-то, глубоко декоративные.
Вплоть до судебной системы.
Вплоть до судебной системы. В этом я вижу угрозу демократии, потому что это невозможно сделать извне страны. Это наша внутренняя заслуга наших политиков.
Абсолютно согласен, что главная проблема и главные угрозы для демократии, украинской демократии, находятся внутри страны, потому что я не знаю, Валерий говорил о грандиозном каком-то подкупе СМИ. Но
эти финансовые потоки проходят явно мимо нас.
Да. Если бы,
по крайней мере, мы их должны были бы увидеть хотя бы.
Если бы вообще такое происходило, я думаю, что это стало бы известно буквально сегодня, там, или вчера, или позавчера. Вы несколько преувеличиваете роль и, скажем так, активное вмешательство, наверняка, России в украинскую политику, потому что, конечно, есть пророссийские политики, конечно, есть пророссийские издания, конечно, Россия присутствует здесь, в Украине, но мне кажется, что до какого-то определенного предела, потому что, ну, не глупые люди сидят в Кремле, и они понимают, что очень активное вмешательство во внутреннюю жизнь Украины может, наоборот, объединить всех политиков, которые сейчас даже демонстрируют свои пророссийские
настроения. Я вчера беседовал с одним пророссийским политологом и сказал ему, что вряд ли он вообще столь серьезно представляет мнение России. Сколь он хочет об этом говорить на телеэфирах и так далее. На что он сказал, что у него есть фотография с главой администрации президента Медведева Нарышкиным, и он на следующий эфир эту фотографию принесет. Поэтому вот у меня призыв господину Нарышкину не фотографироваться так часто с людьми, которых он встречает случайно, потому что вот они потом эти фотографии демонстрируют на телевизионных эфирах украинских как доказательство своего большого веса и внимания. А кто такой собеседник господина Нарышкина? Я боюсь, господин Нарышкин не подозревает и никогда не узнает. Это вот такой прекрасный пример. А что касается социологии, по-моему, она не сильно меняется. Сейчас на первом месте Виктор Янукович по стране. Юлия Тимошенко остается от него по разным исследованиям там на 7-8-10%. На третьем месте остается Виктор Арсений Яценюк с рейтингом, ну, то есть там 35, где-то вот там 25, будем так говорить, приблизительно у них, или 37-29, да. По-разному это выглядит.
И у Яценюка 11, 12,
да, вот так.
Что-то в этом роде.
Все остальные находятся далеко сзади. Что касается региональных предпочтений, то на западе Украины до последнего времени лидировал все же Яценюк. Они были почти на равных с Тимошенко. Он был на первом месте, Тимошенко на втором. Ну, опять-таки, это все достаточно условные вещи. В центре Украины Тимошенко уверенно лидировала, на втором месте там был Янукович. На востоке и юго-востоке Украины лидировал Янукович, тоже с достаточно большим отрывом. Только вот в восточных областях у Тимошенко лучший результат, чем в юго-восточных. Она там занимает второе место.
Здесь очень важно сказать, коль мы упомянули о социологических исследованиях, что очень большой процент людей еще не определились, за кого голосовать. И абсолютно может случиться так, что вот эта неопределившаяся масса, которая придет, людей, которая придет 17 января на избирательные участки,
она и определит,
она
победителя,
и определит,
да,
победителя, потому что вся социология сейчас достаточно зыбкая. Ну, если где-то процентов 20-25 людей еще не определившихся, то можете представить, что вот это колебание в 10-15% может решить исход первого тура выборов и, соответственно, уже сформировать главных фаворитов, на новых фаворитов, я бы сказал, на втором туре выборов.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Андрей из Москвы.
Здравствуйте, Андрей.
Я хотел сказать, вы вспомнили про империю Яценюка. Я думаю, что он ошибся с направлением. Вот смотрите, сейчас многие бывшие советские люди срочно пытаются стать молдаванами, чтобы затем оформить румынский паспорт и получить доступ к Шенгену. Между тем, в Украине есть своя Румыния, это Литва. Для этого нужно всего лишь объединиться с Белоруссией, затем с Литвой, и на литовской спине въехать в Евросоюз.
Вы не усложняйте, Арсений Яценюк... Андрей
предложит такую схему, то он будет иметь большой успех.
Арсений Яценюк, он сам с Буковины, он родился в городе Черновцы,
где очень много,
где, кстати, очень много румынских граждан, потому что там был период, когда Румыния активно выдавала свои паспорта бывшим, да, жителям, ну, собственно, этого региона, когда он входил в состав Румынии. Так что тут как раз, вот вы как бы шутите, а это для Украины, потому что с российской точки зрения как-то очень далеко. А с украинской точки зрения это все очень близко, она немножко по-другому, она сдвинута к Европе. О, хороший, кстати, афоризм, да? Вот, и поэтому здесь действительно вот многие жители Одесской области, кстати говоря, получали паспорта в Приднестровье, чтобы получить паспорта в Молдову, чтобы получить паспорта Румынии. И наоборот, получая в Приднестровье паспорта России. Так что здесь паспортизация — это еще раз, еще одно свидетельство, как бы это сказать, практичности украинского народа. Вопрос только в том, конечно, как и кем это практично используется. Но если серьезно говорить, то действительно, кстати говоря, украинско-белорусские отношения в последние месяцы продемонстрировали, что Украина может быть прагматичным государством и руководствоваться вот именно вопросами политической выгоды, а не идеологическими парадигмами. Потому что если всегда украинские политики говорили, что вот им тяжело с Россией, потому что там нет демократии, то вот можно подумать, что в Белоруссии она есть.
Вы заметьте, что это произошло после того, как министром иностранных дел стал Петр Порошенко.
Но Виктор Ющенко встретился с Александром Лукашенко два раза до того. До того, да, все же.
Ну, может, это как-то связано с тем, что, собственно, батька начал слишком менять резко свое отношение к России. А у Ющенко все-таки, ну, как бы, все, кто меняет отношение к России, как-то становятся друзьями Ющенко.
Ну, если вот вернуться к президентской выборной кампании, вот может ли человек, который займет третье место, вот это будет Ющенко или Яценюк, обменять свою поддержку кандидата победителя, но он может поддержать только Тимошенко в этой ситуации, да, фактически, на какой-то высокий пост во власти. Для Ющенко, может, нужен не пост, а некая гарантия того, что он будет уважаем, что он, что президент будет воспринимать себя как его преемника, а для Яценюка, наверное, нужна должность, понятно, какая должность премьер-министра, наверное, на меньшее он не согласится, потому что он все остальные хорошие должности уже занимал.
Все кандидаты, не только третий кандидат, попытаются обменять свое участие на какие-то должности, я уверена, более чем. Я не думаю, что это удастся сделать Ющенко. То есть все-таки у него речь идет, чтобы он не пытался говорить, чтобы не пыталось говорить его окружение. Когда мы говорим о кандидатстве Ющенко, это речь идет об уходе из власти, каким-то образом цивилизованным, и о обеспечении вот этим уходом, ну, наверное, хорошей жизни своему окружению.
Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Да, здравствуйте. Наконец-то дозвонился. Никак не думал, что такая популярная тема будет в Москве. У меня сначала уточнение. Правильно ли я понял, что Яценюк говорит о едином государстве со столицей в Киеве? Правильно?
Да, правильно.
Да, да, совершенно верно.
Империя,
да,
с центром в Киеве.
Да.
Возрождение Киевской Руси. У него, по-моему, это даже так звучит.
Можно я скажу, да? Алло, алло.
Да,
алло.
Говорите.
Алло.
Да, да,
я хочу сказать, в таком случае я всячески за такое единое государство.
Ну, вот мы и знаем.
Киевским... с киевской столицей и к тому же со вторым украинским языком государственным, всячески за. А вопрос у меня такой, еще второй. Скажите мне, пожалуйста, улучшились ли...
А почему, подождите, почему не первым? Если это столица в Киеве, то первый государственный язык украинский, а второй
ради
русский.
Бога, не эти вопросы. Я за.
Хорошо, вот.
Вы избиратель Яценюка.
Вы избиратель Яценюка.
Ну да, в таком случае я за. А вопрос у меня такой. Как вы думаете...
Яков, значит, слушайте, а вы... Яков, а скажите, перед тем, как задать вопрос, а вы норвежский знаете?
Нет, не знаю.
Потому что киевские князья здесь, когда здесь была Киевская Русь, они вообще на
этом... Они же варяги все.
Разговаривали, да.
Ну, я сторонник теории Фоменко, поэтому этот вопрос очень сложный.
Ну да, это было такое ироническое замечание. Да, пожалуйста, продолжайте.
Да, ну вот, так что я действительно за столицу в Киеве, за единое государство и за два государственных языка, пусть даже украинский будет первый.
Ваш вопрос.
Вот, и вопрос у меня, такой, можно вопрос задать? Еще один. Скажите, пожалуйста, если бы президентом стала либо Ветренко, либо Симоненко, я не спрашиваю про вероятность этого, но если бы они стали, отношения между Россией и Украиной улучшились бы или нет, как бы они складывались? Вот.
Тогда бы, наверное, империя была центром в Москве, без второго украинского.
И... А не было бы никакой Украины.
Да, ну, наверное, была бы какая-нибудь губерния. Симоненко никогда не станет президентом, потому что он решительно против института президентства вообще выступает.
Не в этом дело. Я уверена, они не хотят быть президентом. Это не их уровень ответственности.
Слушайте, но с другой стороны, давайте вспомним, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин стал президентом Республики Молдова 8 лет назад. Говорили, что Молдова присоединится к союзному государству России и Белоруссии, что вообще все на этом. Как бы. В результате уже через 4 года Россия оказалась главным врагом молдавской государственности. Господин Воронин отказался подписать мирный план российского президента Путина. Только вот сейчас вроде бы оказалось, что его партия союзница России, но это тоже, знаете, сегодня союзница. То есть, на самом деле, от того, что коммунисты приходят к власти, по большому счету, действительно немногое меняется.
Вы это... знаете, это зависит от того, как все-таки эти коммунисты относятся к власти. Наши коммунисты – это партия, которая, в принципе, не может быть партией власти. Они себя так не мыслят. Но это партия,
Они были партией власти в 96-м году, в 2006 году, когда вошли в коалицию с партией регионов.
А много ли коммунистов, которые действительно хотели... Они же даже посты не занимали фактически никакие у власти.
У украинских коммунистов политика – это бизнес. Для них политика – бизнес. И они не идентифицируют, что политика – это власть.
Я думаю, они растеряются. Если им дадут даже в отдельной области власть, они просто растеряются, что с ними делать.
Не растеряются, они просто правильно организуют бизнес-процессы.
Бизнес-процессы, да, под красными флагами. Ну, кстати, есть же Коммунистическая партия Российской Федерации, которая, в общем, играет очень схожую роль. Она, конечно, оппозиция, но весьма вмонтированная в...
Да, вот украинские коммунисты тоже
вмонтированы уже давно, еще со времен Леонида Кучмы.
Виктор Михайлович, Москва. Здрасте, Виктор Михайлович.
Не Пензенек?
Алло.
Нет, здрасте, Виктор Михайлович.
Здрасте.
Да, говорите, да.
Слышите меня, да?
Ну да.
Скажите, пожалуйста, я хочу узнать вот все эти не политические игры, а вот экономические связи. Как, по каким экономическим связям Украина могла бы очень плотно связаться с Россией?
Ну, газом.
Да, Украина связана с Россией, да, трубопроводами.
Ну, по-моему, и так украинские бизнесмены активно работают с Россией, по крайней мере, нынешний министр иностранных дел.
Имеет конфетную фабрику, да.
Порошенко, да, насколько я знаю, он замечательно конфеты экспортирует в Россию, и это будет развиваться, судя по нашему
миду. У него есть свое там производство.
Да, у него там есть свое производство, и он планировал там открыть свое автомобильное производство.
Да,
поэтому...
до кризиса был завод, была целая империя холодильных заводов. Холодильники делали в России фирма Nord украинская. Это можно примером таких приводить огромное множество. То есть бизнес в этом смысле, он интегрирован. А вот большие государственные проекты, они, кстати говоря, никак не могут реально встать на ноги, как строительство
самолетов.
Да.
Потому что, на самом деле, в вопросе самолетостроения Украина и Россия прямые конкуренты. Мы делаем похожие самолеты, которые рассчитаны на рынок третьих стран, так называемых.
Вот как и на рынке вооружения. То есть там, где есть конкуренция, там нет интеграции. Ну, в общем, это естественно. Кроме того, надо еще одну очень важную вещь сказать, что Украина сейчас вступила в ВТО, а Россия туда пока что не спешит, собирается вступать вместе с Казахстаном и с Белоруссией. Пока страны не окажутся в одинаковом торговом режиме, конечно, будут существовать проблемы для их... торговых связей, может быть, это сейчас так неощутимо, но мне кажется, что это рано. Это вот будет проблема следующего украинского президента. Вот Ющенко привел Украину в ВТО, а следующего президента придется да, решать эти все экономические проблемы, которые с этим связаны именно на Востоке, не на Западе. Вот. Но возвращаясь к уже к предвыборной кампании завершая наш эфир, нужно понять, будет ли эта кампания вообще интересной. Потому что, на самом деле, она началась с каких-то совершенно безумных вещей, да, с дела Артека. Мы даже о нем сейчас ни слова не сказали, оказалось, что можно без него прожить целый час. Но дело педофилов, это, конечно, главный был сюжет на прошлой неделе украинской политической жизни. Раз. Возвращение к истории о том, что Янукович был насильником. Два. Это все же не политика, но это все то, о чем хотят говорить политические деятели.
Ну, она будет интересной с точки зрения, я думаю, вот этих вот всех грязных дел, да. То есть ее будет просто интересно наблюдать. Будет ли она содержательной? Нет, конечно.
Меня беспокоит, что избирательная кампания вот подвела уже украинского общество к такому уже болевому порогу, да, уже мы перешли этот болевой порог. Я уже не знаю, после педофилов, что можно обществу еще показать как такое ужасное, чтобы все ужаснулись. Потому что я, когда исчез Ганадзе и отрезали голову журналисту, да, я думал, что ну вот после этой истории уже ничего такого нельзя придумать.
Сергей, хочешь развивать воображение, читай Уголовный кодекс. Там много еще статей. Давайте, я думаю, пойдет по этому
давайте
пути.
Давайте возьмем последний звонок, и на этом будем завершать. Филипп Николаевич. Здравствуйте, Филипп Николаевич.
Здравствуйте, высокочтимые. Вы как-то совсем не ставите религиозный фактор. Возьмем Киевскую Русь, объединенное, значит, слово Русь, убрать мягкий знак, и Киев, и получаемся русские люди. Так что конфессиональные строгости, которые сегодня существуют на Украине и в России, видимо, очень сильный фактор, религиозный фактор, который больше победит, чем все партии.
Спасибо. Вы знаете, не похоже на то, потому что даже вот посмотрите на поведение Юлии Тимошенко, которая умудрилась в одну поездку посетить Папу Римского, еврейские святыни, а потом приехать и сказать, что я, как православный человек, не могла не постоять у стены плача.
Да, вот это такое...
Мне кажется, у наших политиков такой
микс... православный человек может стоять у стены плача, если он захочет, но это просто не является центром
паломничества в Иерусалиме. Абсолютно, это не является центром православия. Да. Мне кажется, у наших политиков такой микс из религиозных верований в голове, ровно как и у избирателя, что это ровным счетом, ну, если не бередить эту тему, то это и не влияет никак.
Нет, но Юлия Тимошенко просто человек прагматичный. Вот она встречается с патриархами, допустим. Она встретилась с патриархом Кириллом и подумала, что для ее победы этого недостаточно. Тогда она поехала в Ватикан и встретилась с папой. Это, знаете, как анекдот можно рассказать. Говорит ему, а кто-то еще может мне помочь? Папа ей, наверное, говорит, чадо мое, только Господь. Ну, тогда я поеду к стене плача. Это логичный маршрут для прагматичного политического деятеля.
Ну что, еще есть помощь, как говорил Вольтер на смертном одре. Ему пришел святой отец, говорит, вы не хотите ли исповедаться и покаяться в грехах? Тот говорит, вы знаете, сейчас не время ссориться с кем бы то ни было.
Ну, вот, видите, поскольку мы можем на такой иронической ночи завершать беседу о выборах, это значит, что по большому счету еще в украинской политике не все потеряно, потому что ироничность по отношению к политическим процессам все-таки это тоже свидетельство демократического развития общества, и мы придумали тот анекдот, по крайней мере, за по ходу программы, и я поблагодарю наших участников, главных редакторов интернет изданий Newsroom.ua Ольгу Лень и буквоед Сергея Руденко за участие в этом эфире «Радио Свободы». Программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Хочу только вам напомнить, что после новостей вы услышите программу «Поверх барьеров». Это «Американский час» с Александром Геннисом. И среди тем этой программы беседа, портрет генерала Стэнли МакКристал и афганская война. Ревью, музыкальная полка Соломона Волкова, книжное обозрение и другие темы в этой программе «Американский час» на волнах «Радио Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, а я пожелаю вам всего наилучшего.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Статус Черноморского флота вновь обсуждается на межгосударственном уровне. Смогут ли договориться Россия и Украина?
Комментарии экспертов.
Доллар дешевеет, рубль крепчает. Финансовые аналитики о том, к добру ли это.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов. Рецепт коктейля «Кавказ». Сицилия плюс Баскония и еще немного Аль-Каиды.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».